Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию телеканала RTVI и радиостанции «Эхо Москвы». Это программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас не московский гость, человек, живущий сейчас в Сибири, в Новосибирской области, так, да, Ростислав? Это Ростислав Алиев, историк, который все свои труды и все свое время посвящает изучению истории Брестской крепости. Я могу попозже, наверное, покажу, во всяком случае, вот передо мной есть две книги: «Штурм Брестской крепости» и сборник статей под названием «Брестская крепость». И вот в одной из этих книг Ростислав Алиев является автором, а в другой, я так понимаю, редактор-составитель.
Да, да? Помимо своих работ, там есть моих работ.
И статьи других авторов.
Да, да.
Здравствуйте, Ростислав.
Здравствуйте.
Мы еще не успели... Ох, у меня падает книжка. Мы еще не успели поздороваться. Теперь здороваемся. Я показываю нашим телезрителям обе книги. Ну, а мы с вами тогда давайте начнем беседовать. Скажите, что вас вообще подвигло заняться историей, которая, казалось бы, хорошо известна? Так же, как, в общем-то, многие знают, что до, я уж сейчас не помню, это 60-е годы, когда Сергей Смирнов написал свою «Брестскую крепость», по-моему, да? Вот. Так вот, до того, как Сергей Смирнов, ну, люди старшего поколения, наверное, помнят это время, и сам этот факт, когда даже, по-моему, по телевидению шла программа писателя Сергея Смирнова, и он рассказывал, как героя Брестской крепости, это было тогда, это было откровением, потому что вот он открыл какие-то новые страницы Великой Отечественной войны. Но вот за эти 40 лет, истекших с той поры, вроде казалось бы, что эту историю мы хорошо знаем, все известно. Почему вы вдруг взялись опять за эту тему? Еще в качестве вступления могу сказать, что многие историки, с которыми я разговаривал, и в частности белорусские, указывали на вашу работу как на такую, чуть ли не самую такую глубокую, как на самое глубокое изучение того периода, ну, это, собственно говоря, начальный период, не то что начальный, это самый начальный период Великой Отечественной войны, как штурм Брестской крепости и, соответственно, оборона Брестской крепости. Почему вы, что вас подвигло?
Есть несколько причин, то есть, включая генетические. Дело в том, что по линии, значит, матери мои предки происходят из Ратновского района Волынской области. Это 2 часа до Бреста. То есть я об этом узнал в процессе работы, и это меня потрясло. То есть, соответственно, Брест подсознательно жил во мне. Вторая причина, такая подсознательная. Году 84-85 я прочитал работу Николая Черкашина, значит, там «Знак Вишну», в том числе очень ярко описывались события в июне 41 года, то есть на линии Молотова, что там штурм дотов, то есть Брест и Дот. И, наконец, третья причина – это то, что я, соответственно, в начале этого века, уже можно сказать, значит, прочитал у Пауля Карли, значит, там, когда написал «Штурм Бреста», он там, как бы, мимоходом, может быть, для него это было ничего неожиданного, он там упомянул, что в центре Брестской крепости советскими солдатами были окружены в церкви немецкие солдаты. И 2 дня там вели ожесточенную оборону, то есть отбили там ряд советских атак. Вот, собственно говоря, вот это 2-3 строчки.
Это немножко обратная ситуация.
Да, да? Значит, соответственно, получается, что Брестская крепость, в общем-то, была в Брестской крепости. И почему-то меня это заинтересовало. И, как оказалось, в общем-то, это действительно было новым. То есть одна фраза, что по всем, соответственно, нашим мемуарам, по классической работе Сергея Смирнова, считалось, что крепость взята, а ее немцы, ее оборонявшие, уничтожены. Здесь, как бы, мимоходом сообщается, что нет, церковь не была взята. Это показалось мне, значит, интересным. То есть я к своему удивлению увидел, что вроде бы такой впечатанный уже в гранит, как бы, ход событий, он вполне может оказаться под вопросом. Вот это меня заинтересовало. Кроме того, Карли вообще как-то так было написано про Брестскую крепость, мне кажется, как-то в несколько новом ключе, таком настолько реалистичном, Вот, что, соответственно, я понял, что мы имеем точку зрения с двух сторон. То есть нет единой правды на сегодняшний день. Есть немецкая правда, есть советская правда. Вот. Соответственно, мне захотелось...
Создать российскую правду.
Да, вот, да, мне захотелось создать именно российскую правду. К тому же все возможности для этого сейчас есть.
Вот, а, но... вот это, кстати, как интересно. А есть возможности? Я имею в виду, вот по... Многие очень историки жалуются на то, что до сих пор многие архивы закрыты.
Я как раз хотел об этом сказать. Вообще, как вот родилась, соответственно, немецкая правда о Брестской крепости? Значит, она родилась потому что мне не дали во многом заниматься советской правдой. Ну вот, я по каким-то причинам, я думаю, что по идеологическим это лишь 5%, может быть, от правды. Значит, а 95% это, к сожалению, по бюрократическим. Все, к чему прикладываю, к сожалению, руку государства, будь то память о войне или какие-либо другие, значит, вещи общественно-политические, оно все, к сожалению, оказывается замусоренным бюрократизмом. Значит, как конкретно говоря, это было со мной. Во-первых, значит, если говорить о том, где находится основной массив источников по истории Брестской крепости, прежде всего, по июню 41 года, это, конечно же, не ЦАМО в Подольске. В Подольске, значит, уже проложена как бы дорога, уже может там вести работу, и если там какие-то проблемы остаются, то это так называемые спецпроблемы, о которых я бы тоже хотел сказать, если там будет время. Значит, но, тем не менее, основной массив источников по истории Брестской крепости в июне 1941 года сосредоточен в МК БКГ. Это, соответственно, мемориальный комплекс Брестская крепость Герой. Значит, там находятся и воспоминания, значит, у защитников крепости, и какие-либо другие вещи, то есть там вещи с раскопок, там фотографии, в том числе какие-то немецкие, есть даже вещи, которые передавали немецкие солдаты с визитом в Бресте там, в 90-х годах. Доступ туда затруднен. Вот.
Почему?
Значит, к сожалению, значит, это я не знаю, регламентируется ли это как-то какими-то нормативными актами или нет. Но, значит, к сожалению, вот так вот, как я работаю с Германией, с Австрией, то есть сделать заказ, оплатить, получить документы. Все, это данки, битта и все. Значит, к сожалению, в данном случае это невозможно. То есть, фактически для. К этим документам доступ, в общем-то, он осуществляется именно путем так называемых взаимных договоренностей. Такая фраза, значит, это как бы российская история создается, в общем-то, таким русским...
По договоренности.
Да, она создается, в общем-то, по договоренности. То есть, что там, как там, значит, что тебе дадут, дадут ли тебе что-то вообще. Вот, значит, соответственно... Со мной произошло это конкретно так. Первый визит у меня был туда достаточно, значит, достаточно плодотворным. То есть я там пробыл там всего 4 дня, к сожалению, потому что работал. Вот, ну и я накопировал столько, сколько смог, вот, и уехал. Мы там, в общем-то, расстались, грубо говоря, друзьями. Вот. К сожалению, меня подвел мой длинный язык. Вот у каждого есть какие-то недостатки. Мой недостаток — это словоохотливость. Значит, я. Живя в Москве, я продолжил свои исследования и собираюсь в октябре, по-моему, 6-го года опять работать в архив. Я зашел в библиотеке Центрального музея вооруженных сил, нашел те документы, которые были найдены первоначально при раскопках на территории Брестской крепости в начале 50-х годов. И, к своему удивлению, я просматриваю тетрадь. Пока она фигурирует как тетрадь неизвестного командира, но я думаю, мы уже близки к тому, чтобы знать ее автора, я обнаружил запись, относящуюся к июню 41 года. Но все, кто изучают Брестскую крепость, они понимают, что там сбор информации идет по словам, по каким-то полубуквочкам. То есть, может быть, итог работы одного полугода – это то, что удалось расшифровать несколько слов. Значит, там документов найдено там крайне ограниченное количество – 3. Ну, грубо говоря, я там нашел 4-й. То есть, сам по себе там достаточно драматичная запись. Там умерших собрать, вот, ну и так далее. Вот, я поспешил поделиться этим открытием с музеем Брестской крепости. Ну, как, значит... С одной целью, я захотел предложить услуги, то есть, что я буду в Москве вашим представителем, то есть, пожалуйста, то есть, какие-то там дела по архивам и так далее. Там восприняли это по-другому. Появился человек, который слишком глубоко копает. И, соответственно, мне было объявлено о том, что на несколько лет закрываются фонды, ну, ничего страшного, ремонт, приезжать сюда не надо. Ну, вот. Ну и все, соответственно, не приезжайте. И вообще, как бы, если вы хотите чем-то интересоваться, то, соответственно, должна быть договоренность на уровне Министерства культуры там, и так далее. Мне показалось, очень, собственно говоря, это несколько оскорбительно, потому что я посвящаю все свое время, значит, все свои фактически деньги на это исследование, должен еще бегать, собирать бумажки. В Министерство культуры я не пошел, и, в общем-то, ходить туда не собираюсь.
Понятно. И я так понимаю, что вот ваши работы по Брестской крепости, это фактически такое получается, да, из всего вышесказанного, что это такой немецкий, скорее, взгляд.
Значит, да, как раз в октябре 2006 года меня не пустили в Брест. В ноябре, 4 ноября 2006 года я получил первый конверт из Германии. Mm-hmm. Отсюда, в общем-то, и началось. Хотя, как говорю, что, в общем-то, саму концепцию, значит, немецкого взгляда мне, в общем-то, подсказали именно вот уже в процессе работы, когда я уже стал знакомиться с издателями, вот, сказали, что, о, так у тебя же немецкий взгляд, так мы и озаглавили.
А вот скажите, у вас не осталось впечатление, что если существует советский взгляд и немецкий взгляд, что и тот, и другой взгляды, они продиктованы, если хотите, или зависят все-таки от того, что один советский, а другой немецкий, опять же, извините за тавтологию. То есть, что объективного взгляда нет, единого.
Нет,
да?
я бы так не сказал.
Насколько объективен, на ваш взгляд, немецкий взгляд?
Нет, на самом деле, я как раз бы так и не сказал, потому что, в общем-то, все в данном случае очень, как ни странно, зависит, прежде всего, от личности человека, составлявшего документ, или, как правило, то или иное воспоминание. Вот. То есть, есть люди там и с немецкой стороны, и с советской, которые оставили воспоминания явно субъективные. То есть, значит, особенно, конечно, с советской стороны. Вот. Но немцы предпочитали просто помалкивать. Вот. Однако есть и на нашей стороне, к сожалению, единицы авторов воспоминаний, которые оставили действительно логичные, более-менее беспристрастные и объективные воспоминания. То есть, там, если, в общем-то, поменять фамилии, не всегда, может быть, и поймешь, что кто это вспоминает. Ну, вот. То же самое, особенно, конечно, с немецкой, потому что, в общем-то, большинство значит, тех, кто вспоминал, мне неизвестно ни одного какого-либо оскорбительного высказывания, может быть, в адрес защитников и так далее. То есть они восхищаются действительно мужеством, скорбят о жертвах и так далее. То есть,
не, но речь, безусловно, не об этом.
Нет, да. они, значит, какого-то такого, вот в данном случае, то советский, нет, разность именно по фактологии, потому что кто что видел, но разности по фактологии, они, в общем-то, между защитниками крепости и между, соответственно, ее штурмующими. Если находился человек в правом каземате, он видел то, что видно из правого каземата. В левом каземате, то что видно из левого, конечно. И, соответственно, многие из них вспоминали не то, что видели, а то, что слышали. И противоречие объясняется именно этим. Поэтому я вот не думаю, что какой-то здесь взгляд, он имеет какой-то интернациональный, значит, ну, оттенок.
Вот. Понятно. Ростислав, а скажите, ну тогда вот если опять же взять вот эти два взгляда, как вы говорите, советский и немецкий, в чем, ну понятно, что вот в деталях могут быть различия, ну связанные просто вот с тем, что вы сказали, да, это разные точки наблюдения, разные вещи услышанные, но вот концептуально, вот так по большому счету, в чем принципиальные различия между этими двумя взглядами?
Ну хорошо, тогда... Если говорить о принципиальном, но, во-первых, как-то немцы не считают, что вот то, что произошло в Бресте, как-то не просквозило, что это было их поражение. Вот, пожалуй, вот только вот в этом.
Ну, может быть, потому что они прошли в конечном.
Да, они, то есть они, как бы, для них это не было такой какой-то вот точкой, не знаю, там, ну, какой-то пиком, там, какие-то там союзные. Пиком тех событий, что были на Восточном фронте, там, в июне 41-го года, для них Брестская крепость, она, в общем-то, не выглядит так. То есть, мне это, по крайней мере, мне это неизвестно. Вот. То есть, это вот единственное, что какая тут такая вот особенность, значит, которая в чем противоречит. Значит, соответственно, для многих воспоминания советских защитников, они, значит, они заметно, что они в своих воспоминаниях, как бы сказать... Они несколько преувеличивают те события, которые там происходили. То есть, если, соответственно, было выпущено в этот день 3 снаряда, там пишут, что там крепость содрогалась, беспрерывный там взрыв и пожарищ там не было. Там, если, допустим, первые дни там, до 29 июня крепость авиация не бомбила, то воспоминания защитников, там бомбежка шла днем и ночью. Вот. Ну, вот такие какие-то вещи, то есть... есть.
Ну, просто потом, когда уже там были бомбежки, видимо, потом воспоминания действительно все сливается.
Нет, там, значит, если говорить о самолетах, то есть вот я думаю, что сейчас вот и зрители будут смотреть новый фильм, посвященный Брестской крепости. Там, значит, там как раз самолеты действуют с первого дня, хотя даже якобы...
А вы видели же этот фильм?
Нет, слышал о нем. Значит, руководство Брестской крепости, в общем-то, говорило, что авиация не действовала в первые дни. Там была такая ситуация. Значит, над Брестской крепостью летели те самолеты, с которыми бомбили объект, расположенный далеко в тылу. Вот. То есть известны даже, в общем-то, те объекты, которые они бомбили. Но поскольку защитники видели, что на территории крепости что-то взрывается, а над крепостью плывут самолеты, они воспринимали это как бомбежку. Потому что, ну, разбираться в той ситуации вряд ли кто там бы ставил себе такую цель. Угу. Вот, вот так вот.
Понятно. То есть понятно, что еще пока нам ничего не понятно, конечно, но
будем непонятно, непонятно все больше.
Да, будем тогда разбираться дальше. Ну, во-первых, надо сказать все-таки такие основные данные, да, значит, по той версии, которую я знаю, которая прописана везде. Значит, с нашей стороны примерно было где-то 7-8 тысяч человек, так примерно, да?
Ну, 9.
9, да? Вместе с семьями.
Ну, по численности можно долго как бы говорить. Ну, в общем-то, 9 на сегодняшний день представляется...
Ну, я понимаю, что там до единицы мы не вычислим, там сколько там было людей. А среди штурмующих немцев, вот опять же, по той версии, которую я знаю, это где-то примерно чуть ли не 17-18 тысяч.
Ну, значит, это большой, большой как бы вопрос. Значит, тут тоже нужно понять, что из себя... Значит, ну, по сравнению с численностью тоже нужно сказать несколько слов. Во-первых, соответственно, мне тоже более предпочтительный вариант, что 9, потому что как бы в своих книгах я пока именно этот вариант обрисовываю. Но, однако, есть соображение, что было все-таки 15. Ну, вот, и те соображения, значит, те числа немецких пленных, взятых в Брестской крепости, они, соответственно, они в эту, именно в это число, количество 15, они укладываются. То есть 7 тысяч взято в плен, 2 тысячи найдено погибшими, 6 тысяч ушло. Из крепости, нужно подчеркнуть, ушло большинство людей. Огромное количество людей покинуло в крепость в первые же часы, час до боя, падения. Конечно. Они в обороне Брестской крепости фактически не участвовали.
То есть вот эти 9 тысяч, это фактически конечно, те, которые участвовали в обороне Брестской крепости.
Значит, да, если исходить из количества 15 тысяч, то да, 9 тысяч – это те, кто действительно участвовали в обороне Брестской крепости.
Ростислав, мы, значит, уже постепенно приступаем к главному. Мы сейчас вынуждены сделать перерыв на несколько минут, после чего продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, аудиторию радио и телевидения. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что веду ее я, Виталий Демарский, а в гостях у меня Ростислав Алиев, историк, автор. Вот передо мной, в этом случае, две книги, еще автор статей по истории обороны и штурма Брестской крепости. У нас, кстати говоря, принято говорить «оборона Брестской крепости», но поскольку Ростислав много занимается, так сказать, как он объяснил, немецким взглядом на эти события, то со стороны немцев это был штурм, да? Угу. Так, видимо, это, да, нужно. Мы начали перед нашим небольшим перерывом говорить о численности, да? Значит, по вашему предположению, там было 15 тысяч на 22 июня 41 года.
Скажем так, это не предположение, это одна из гипотез, объясняющая количество 7 тысяч, то есть взятых пленных. Дело в том, что...
Сколько, 7 тысяч?
Да, 7 тысяч. Немцы в Брестской крепости взяли 7 тысяч человек. Это фраза из официального донесения о штурме крепости. Дело в том, что как бы вот эта цифра, она как бы она и, в общем-то, и мою несколько концепцию ломает, потому что я, в общем-то, по моим подсчетам, то есть я подсчитал вплоть до подразделения, выходило 9. Но дело в том, что по некоторым частям, в общем-то, не ясно, то есть было то или иное подразделение или нет. Вот. Если принять за внимание, что 15, то да, немецкие данные полностью стыкуются. То есть, соответственно, 6 вышло, 2 тысячи погибло, 7 тысяч пленено. Вот так вот. По поводу качества...
А что такое, объясните мне, пожалуйста, что такое «вышли»? Значит, вот 22 июня, да, нападение немцев, да, угу. Это, ну, извините, переводя такой на бытовой язык, что сбежали или что?
Нет, это тоже очень интересный
или
момент.
Или это отступление было это организовано?
Тоже очень интересный момент, который, соответственно, официальной историографии, к сожалению, не был отражен. Дело в том, что, значит, понятно, на сегодняшний день все интересующиеся знают, что войска, находившиеся в крепости, не должны были ее оборонять. Для обороны крепости предназначался один батальон и один, там, грубо говоря, там, артиллерийский дивизион. Все остальные части должны были выйти и, по тревоге и занять те позиции, которые были прописаны в плане прикрытия. И именно эта задача стояла перед теми частями в первые минуты начала войны. Именно те, кто вышли, они выполнили эту задачу. Вот тоже нужно подчеркнуть.
То есть они заняли вышли для того, чтобы занять те позиции, которые им были предписаны.
Да, но, к сожалению, по тем или иным причинам не получилось, потому что они вышли до позиции, фактически никто из них не дошел.
Вот, то есть они попали под немецкий пресс сразу?
Можно сказать, что и так. Хотя, как бы, тут... В общем, скажем так, они вышли для того, чтобы управлять войсками, нужно достаточное количество командного состава, знающих, что нужно делать. Значит, это количество не оказалось. И большинство из тех, кто вышли, конечно, они там, часть из них приняли участие в боях, а часть просто вышла и пошла. Ну, вот, достаточно далеко. Вот, то есть вот так вот. Тем не менее, они вышли, значит, и я бы хотел особенно обратить внимание на, говоря вот о проблеме вышедших, ну, так называемый коридор Максимова. Дело в том, что они не просто вышли, они несколько часов держали коридор для тех, кто должен был покинуть крепость. Об этом, к сожалению, вот об этом эпизоде, в общем-то, слабо известно. Ну, вот, там несколько часов существовал коридор, через который должны были выходить наши солдаты из крепости. Но по тем или иным причинам они из крепости не вышли. Вот, соответственно, если рассмотреть под этим ракурсом вопрос выхода, не выхода, то, соответственно, встает несколько другое описание вот событий первых часов 22 июня. Вот, значит,
но если тогда такой возникает вопрос, если для обороны самой крепости, да, были, то есть предположительно должны были там быть какие-то ограниченные силы, да, а все-таки оказалось, даже по вашим подсчетам, 6 тысяч вышло, значит, там 9 тысяч осталось внутри, да, то почему не вышли те, которые должны были выйти? Вот. Они не успели, не смогли.
Хорошо, значит, вот, соответственно, вот и возникает интересный момент. Дело в том, что они... Есть часть из них, конечно, были связаны боем. То есть непосредственно боем, закипевшим сразу же в первые же минуты. Однако это меньшая часть. То есть по большей части, в общем-то, картина представляется иной. Во-первых, если говорить о тех, кто были связаны боем, это прежде всего военнослужащие, находящиеся на территории западного и южного укрепления близ крепости, куда немцы вошли в первые же минуты. Однако каким-то образом даже западного острова сумели выйти достаточно многие люди, достаточно многие бойцы, там, прежде всего пограничники. Я вот особенно хочу подчеркнуть момент, что пограничники как раз и должны были с первыми залпами войны отойти глубоко в тыл, уступая место полевым войскам. Вот, то есть там то утверждение, что они должны были стоять до последней капли крови и так далее. Нет, это неправильно. Должны были отойти и дать, соответственно, право ведения боя полевым частям. Однако так получилось, что на западном острове часть пограничников, конечно, отойти не сумела. Итак, значит, почему бойцы не вышли из близкой крепости? Во-первых, огромное количество людей, там было просто молодых солдат и молодых офицеров. Значит, 10 июня прошел выпуск в училище, там они пребывали все эти дни, туда молодые лейтенанты. Значит, страх от удара, артиллерийского удара был такой сильный, что, в общем-то, они попрятались под нары, то есть там нарами это называли, эти многоэтажные кровати, попрятались под нары, попрятались по подвалам, там, в любых других местах. И таких людей было достаточно много, то есть тысячи которых не могли найти никакие младшие командиры. Соответственно, это первая группа. Вторая группа – это те, кто, значит, оказались без командиров. Значит, если мы можем говорить, допустим, третий батальон там, 455-го полка, примерно хотя бы лейтенант какой-нибудь знал, что нужно выйти и идти туда-то и туда-то. Но куда мог идти 132-й батальон отдельный батальон конвойных войск НКВД, который занимался чем-то конвоированием. Что он должен был делать в этой ситуации? Оставшись без командиров, там вообще-то солдаты кругом все взрывается. Это раз. Они не знали, куда идти, они не знали, что им делать. Второй момент, допустим, часть окружного подчинения, 33-й инженерный полк. Значит, там тоже то же самое. Остались без командира, соответственно, тоже остались. Вот. Значит, не вышли те люди, бойцы, которые предназначались для обороны участка, на котором находилась Брестская крепость. Это, прежде всего, 84-й полк. Вот. Значит, ну и, наконец, нельзя не отметить, что, соответственно, не вышли и те, кто, в общем-то, выходить, возможно, и не собирался. То есть это достаточно большое количество приписного состава. Это вчерашние граждане Польши, которых накануне призвали на сборы. Там это была проведена мобилизация. Вот, они находились на территории Брестской крепости. И, в общем-то, выходить куда-либо на какой-либо оборонительный участок и там сражаться, я думаю, что большого желания у них не было. Вот таким вот
образом. Кстати говоря, извините, я здесь вас перебью буквально на несколько слов. Здесь надо сказать, что вообще в истории Брестской крепости было два штурма. Ну, во всяком случае, таких вот того времени, да, это очень это известная вещь, что первый штурм Брестской крепости был в 1939 году немцами, да, потому что Брестская крепость, естественно, в 1939 году это была территория Польши, да, правильно?
Да-да.
И наступление немцев на Польшу, завоевание Польши, тоже, так сказать, в этот процесс входило штурм Брестской крепости. А 1941 год – это уже второй штурм Брестской крепости немецкими войсками. Кстати говоря, Брестская крепость, по-моему, служила еще и местом пленения, да, польских офицеров, по-моему.
Ну, значит, офицеров не знаю. Значит, знаю, что там находилась спецтюрьма, в которой охранял 132-й батальон, на которой камера, где были действительно там бывшие солдаты польской армии.
Да, польская армия. Солдаты, да, польской армии. Так что там еще тоже такое по составу своему тех людей, которые находились в этот момент,
да.
Там было достаточно такое намешано всего.
Да, да. Там еще были заключенные.
Наши.
Нет, имеется в виду поляки. Поляки.
Лица
без гражданства.
А, в смысле, из гражданских тоже, да?
Нет, имеется в виду, что на тот период польского государства не существовало. То есть, я не знаю юридически, кем были эти люди.
Ну, да.
Вот, то есть, по поводу польской обороны, то есть, я могу сказать, что, в общем-то, у меня, в общем-то, главный вопрос по обороне 1939 года, это вот такой. Непонятно, почему после того, как в 1939 году поляки достаточно эффективно обороняли крепость от немецких войск, к 1941 году она не рассматривалась как оборонительный объект. Вот это, в общем-то, мне непонятно, какое объяснение этому дать, ну, не знаю, потому что надо знать примерно как бы стратегическое
положение. Тогда же уже было выстроено то, что сейчас вот в Белоруссии называется линией Сталина.
Понятно, что линия Сталина это одно, но, однако, понимаете, в чем дело, то есть эта территория, она была очень бедна дорогами. То есть, значит, там битва этих дней, это битва за дороги, то есть там за проезжие дороги. Фактически эти дороги, там Брест – это транспортный узел. И Брестская крепость – это тот объект, который позволяет оборонять этот транспортный узел. Однако к 1941 году почему-то она не осматривалась, как оборонительный объект. Хотя, опять же, то есть...
А немцами?
Вот немцами в том-то все и дело. Почему-то, значит, понимаете, в чем дело. То есть, ну, логика-то, она нам говорит о том, что действительно, то есть, там все создано, все условия для длительной обороны. То есть, понимаете, в чем дело? Суть Блицкрига не в том, чтобы там продержаться до подхода наших, грубо говоря, в течение там 3 месяцев, а в том, чтобы продержаться хотя бы неделю, но сорвать первоначальные планы. То есть, ну, грубо говоря, суть отпора Блицкригу. Я считаю, что Брестскую крепость вполне можно было приспособить к таким образом, к обороне, чтобы она там...
Ну, подождите-ка, она продержалась больше, чем неделю? Ведь, мы же знаем, что... Что она до осени сопротивление продержалась?
Можно тоже отдельно подробно осветить. Нет, по поводу...
Да, обязательно.
То, что если говорить о том, как бы, о стратегическом, как бы, о стратегической обороне Брестской крепости, ее значение обороны в стратегическом плане, то я бы отметил против всего это, ну, то, что она, конечно, 45-ю дивизию выбила, вот, это понятно. Однако она, ее стратегическое значение было, могло быть таким. Это огонь по переправам, огонь по мостам. То есть, если бы там, значит, уцелела какая-то там в казематах или еще какая-то, хотя бы какая-то артиллерийская часть, то есть, ну, на этом участке, то есть, ну, война совершенно по-другому могла бы пойти. То есть, из-за того, что рухнул только Южный мост, немцы там Блицкриг потерпел очень серьезные изменения. Хотя по нему там вели огонь буквально там пара-тройка наших солдат.
Там, ну, был есть... один артиллерийский полк.
Значит, ну, конечно, был, но как и... Он был, он исчез в первые же часы. То есть, конечно, по мостам он огонь нанести не успел. Однако я говорю, что если бы после того, как немцы начали переправу, по этим переправам кто-то бы вел огонь, хоть какая-то бы способная артиллерийская часть, которая бы достаточно была прикрыта от авиаударов или еще как-то, значит, от огневого воздействия, то ситуация бы изменилась.
Ну, я думаю, здесь еще один важный момент есть. Вот, Ростислав, объясните мне, там расположены были совершенно разные части разных родов войск. То есть у Брестской крепости, если я правильно понимаю, не было никакого единого командования у всей этой массы людей.
Ну, значит...
Там эти конвойные роты НКВД, у них, я понимаю, что у них
конвойный
свое...
Батальон, да. Да, конечно, то есть... Значит, ну, конечно, тоже, хотя ряд, опять же, исследователей придерживается мнения, что было некое гарнизон, некое общее командование, там, близкий гарнизон, но никаких следов его пока найти не удалось. Конечно, никакого единого командования не было, единого плана единых действий тоже не было. То есть, что такое план единых действий? То есть сначала вот мы строимся здесь, соответственно, пропускаем колонну вот этой части, потом мы сами выходим и так далее. То есть это ничего этого не было. То есть это внесло, конечно, полную сумятицу. То, что не были знакомы между собой командир вот этих частей. Mm-hmm. Ну, это тоже такой момент.
Понятно. Вы обещали остановиться подробнее на сроках обороны.
По поводу сроков обороны, то, что один из основных тезисов, это что считать окончанием обороны Брестской крепости. Ну, вот давайте, соответственно, каждый сам определит тот срок, который он будет считать итоговым. Значит, во-первых, первый срок, который можно назвать, это 30 июня. Значит, почему 30 июня? Потому что 29 июня капитулировал фактически полностью последнее укрепление, еще сражавшееся на территории Брестской крепости. Это Восточный форт. То есть вечером 29 июня его покинули почти все защитники. Однако не все. Часть осталась. И немцы их приняли лишь 30 июня, когда пошли зачищать форт. Соответственно, я считаю, что в ночь с 29 на 30, то есть как бы его вполне можно считать еще советской территорией. Итак, первая дата – 30 июня. Вторая дата, значит, после 30-го...
Извините, это вот остатки Восточного форта, тех, кто защищал Восточный форт, потом перешли в Цитадель.
Нет.
Или это всё, другая группа?
Нет, смотрите, Цитадель пала 26 июня. Где-то там 2 часа, по-моему.
Но там же в Цитадели, то, что я нам всем всегда рассказывали, что там очаг сопротивления, который чуть ли не там не до осени.
Нет, ну...
Не на Кобринском направлении.
К сожалению, это, в общем-то, это неправда. Сейчас я потом могу...
Значит, Цитадель 26 июня.
Надо четко сказать,
так, 30-го Восточного.
То, что было известно по Брестской крепости, это, прежде всего, клубок мифов, субъективных или там, или созданных с той или иной целью. То есть там, вот, то есть это... Многие из них, они уже всерьез, в общем-то, никем и не рассматриваются. Итак, первая дата – это 30 июня. Все, рухнул последний очаг обороны на территории Брестской крепости. Он рухнул еще 29-го, однако немцы его не прочесывали, потому что был пожар. Утром 30-го они его прочесали. Итак, 30 июня – первая дата. Вторая дата, она, скажем так, ну, мой долг, как бы ее назвать, значит, это 23 июня. 23 июня был пленен майор Гаврилов, то есть по официальным данным. Есть, конечно, данные и неофициальные, но пока они не подтверждены документально. Итак, вторая дата 23 июня, когда по официальным данным был пленен майор Гаврилов.
И что это означало?
Это обозначало, что немцы пошли прочесывать каземат, то есть или там просто шли по тропинке.
То есть это через сутки фактически после, да? 23 июня, вы сказали?
Июля. 23 июля был пленен майор Гаврилов. То есть они пошли там, значит, каким образом они...
А где он был пленен?
Он был пленен в таком капонире, ну, вот, там, на одном из капониров, выходящих на ров Кобринского укрепления.
На Кобринском направлении.
Да. Ну, значит, соответственно, А тут вот эту дату можно назвать, хотя я как бы говорю, что эту дату беру под сомнение на сегодняшний день. Вот, значит, третью дату, которую можно назвать, это конец июля. Ну, допустим, 30 июля или там 1 августа. Вот, это тот день, когда, по воспоминаниям немецкого коменданта, на территории крепости, надо уточнить, что вот та крепость, которая окружена центральным укреплением, называется, то есть валом называется центральным укреплением. Вот. Значит, это когда на территории крепости были пленены последние несколько солдат и командир Красной армии. Вот. То есть они были отправлены в лагеря военнопленных. Кто эти защитники, мы пока не знаем. И, соответственно, о них стало известно только из воспоминаний немецкого коменданта Бреста. Наконец, третья дата.
Это четвертая уже будет.
Ну, да, четвертая действительно.
Да? 30 июня, 23 июня.
Да, четвертая дата. Это, то, опять же, дата ориентировочная, но ее тоже нужно называть, потому что, в общем-то, это последнее упоминание о сопротивлении защитников Брестской крепости. Дело в том, что есть центральное укрепление Брестской крепости, а есть пояс фортов, которые тоже как бы юридически их можно отнести к Брестской крепости. Так вот, значит, вот тут опять же, чтобы все поняли, что как вот собирается информация про Брестскую крепость, она собирается по строчкам. Вот в книге, то есть в воспоминаниях Брестского коменданта есть две строчки, что форт, значит, окруженный водой к югу от Бреста, продолжал, отказывался сдаться даже в середине августа 41 года. То есть, я так понимаю, что он был, там было сопротивление подавлено к приезду Гитлера 26 числа. Но я думаю, что где-то там это произошло, сдача последнего очага сопротивления где-то 15 августа. Вот, то есть 15 августа, да. То есть кто эти были, эти люди? Это не обязательно могли быть защитники Брестской крепости. Это могли быть пограничники там, от застав, расположенной южнее, там, допустим, Бреста. Это могли быть танкисты. Это могли быть какие-то коммунисты из Бреста. Это могли, ну, все...
Кто угодно.
Кто угодно
быть. Площадь вообще Брестской крепости?
Вот. Тут трудно сказать. Сейчас, честно говоря, не помню сейчас. Но, по-моему, там ну, 4 квадратных километра, что-то в этом роде.
Ну, то есть, это большая территория, да? Которая...
Ну, да, может быть, большая.
Это не какой-то там островок, который...
Так сказать, для... Да, но дело в том, что когда вот еще говорят об обороне Брестской крепости, нужно еще четко понимать, что... точнее, можно говорить так, несколько зданий, находящихся на территории Брестской крепости, вот они, собственно говоря, вели... Ну, основные события развернулись, в общем-то, вокруг...
Ну, вот, судя по тому, что вы сказали в самом начале нашей программы, о том, что сам этот факт истории для немцев не очень-то значителен, они как-то на него не обращают столько внимания, сколько мы, да, правильно?
Да.
Но я так понимаю, что и тогда, ну, в этом случае, как по многим воспоминаниям, немцы не сильно задержались в Брестской крепости. Ну, то есть, кто-то там остался, так сказать, сражаться с защитниками, а, в общем, основная масса войска пошла дальше.
Нет, конечно, то есть это...
Да.
Ну, это
они что... пошли, там бои какие-то продолжаются, ты оставайся там.
Так, нет, да? это понятно, то есть, что, разумеется, то есть Брестскую крепость обошли в первые же часы, и те, кто прошел мимо нее, они не знают...
Они даже не знают, что там...
Что там какой-то бой идет, то есть там... Если говорить о том, что там об обстреле этих дорог, то есть, ну, мне там известно, там, что там кто-то там стрелял по дороге, но там убил ли он кого-нибудь и так далее. То есть, по дорогам нескончаемым потоком шли войска. То есть, и южнее, и севернее, значит, их задерживал в тот период только одно, там, сломанный мост вот там рухнул. Ну, вот, все. То есть, разумеется, Брестская крепость такого значения, как там всю границу она закрыть, конечно, не могла. Ну, вот.
И даже если считать, ну, самую худшую версию, вот эту первую вашу, да, то, что только неделю держал.
Ну, то почему-то худшая версия.
Ну, худшая по отношению, там, у нас же считают, что это многомесячная, там, оборона и так далее. И вы сказали, что, так сказать, функции, что ли, да, миссии Брестской крепости могло быть хотя бы задержка на неделю. Но я так понимаю, что даже вот эта вот неделя первая, да, хоть и ее не взяли, но не было того, было сопротивление, но не было ущерба немцам. Да?
Я уточню, то есть... что Брестская крепость, ее задача была не, собственно, оборона самой территории крепости.
Ну, да.
Огонь по дорогам.
Огонь по дорогам не велся.
То есть те несколько выстрелов, которые были сделаны, то есть из винтовок, там, ну, значит, это не в счет. Вот огонь по дорогам не велся. То есть, соответственно, вот Брестская крепость не сыграла ту роль, которая могла бы сыграть.
Но я думаю, что мы должны с вами сказать все-таки одну вещь, чтобы нас правильно поняли. Что все, что сказано, это ни в коей мере не принижает значение, там, можно сказать, подвига, да, и того, что сделали люди, которые все-таки оставались и продолжали свое сопротивление.
Нет, ну, разумеется,
они никоим образом не виноваты в том, что произошло.
Нет, это совершенно ясно. То есть, ну, как бы, значит, дело в том, что как бы вот мои исследования, то есть, по Брестской крепости, как бы они, на мой взгляд, как бы, скажем так, борются с концепцией общенародного подвига, то, что все были героями, то есть там соответственно, как
бы. Было предательство.
Что?
Были предательства.
Ну, смотря что, опять же, называть предательством. То есть, если, значит, разумеется, были, то есть, как это предательства начались первые же, как бы, ну, опять же, что считать предательством? То есть переход на сторону немцев.
Переход на сторону немцев.
Да, сознательный переход на сторону немцев был, конечно, первые же дни.
Сдача в плен.
Значит, была сдача в плен. Более того, то есть она там была, в общем-то, фактически такие, значит, переход на сторону врага принял такие формы, что, в общем-то, даже я в своей книге, значит, слово «Юберлауфер», соответственно, я, в общем-то, менял на слово «Юберлауфер» перебежчик, я, в общем, менял на слово «пленный». Значит, там этого было достаточно много. То есть, и таким образом просто...
Достаточно много, это что, единицы, десятки, сотни. Я уже боюсь сказать слово «тысячи».
Нет, ну как раз о тысячах и нужно говорить. Нет, на самом деле не то, что тысячи, не тысячи. Но тут, не знаю, там, значит, успели ли мы как бы за то время понять вообще, что там как бы корень того, что происходило. Но поймите правильно, значит, вот, допустим, тысячи человек. Значит, из них нужно тут четко понять, что тысяча человек находилось на территории крепости, допустим, и тысячи. Значит, что нужно понять? Что процент, принимавший активное участие в боевых действиях, был очень низок. 3-4%. Вот из этой тысячи, допустим, это 500 человек, это те, кто просто вышли, когда немцы 23 июня начали призыв по громкоговорителю о сдаче. Эти люди вышли и сдались в плен. Значит, 500. Соответственно, еще какая-то часть, допустим, человек 400, она продолжала, значит, сидеть вот в казематах глубоко под землей, то есть и не сдаваясь в плен, однако и не участвуя в активных боевых действиях. Что такое активные боевые действия? Ну, это понятно, от атаки, там, с целью, допустим, улучшить свое положение. Потому что реально люди остались без воды, без еды, без боеприпасов и так далее. То есть кто будет добывать боеприпасы, кто там будет расчищать подход к воде? Вот там это сразу стало проблемой.
Ростислав, наше время подходит к концу. Давайте так с вами договоримся. В следующий ваш приезд в Москву. Uh-huh. Во-первых, может быть, у вас появится что-то новое по вашим исследованиям. Вы не обо всем, наверное, успели рассказать. Мы с вами опять встретимся. Uh-huh. Ладно? А сейчас я вас благодарю за интересную, на мой взгляд, беседу. А с нашей аудиторией прощаюсь. До встречи через неделю.
На фотографии с парада в честь 40-летия Советской Украины три бывших партизанских командира, как три богатыря. Федоров, Ковпак и Строкач. Их пред- и поствоенные биографии схожи. Алексей Федорович Федоров, сегодняшний герой, живет и работает перед войной в Чернигове. С 1938 года он первый секретарь местного обкома партии. С начала войны это подпольный обком партии, а в марте 1943-го Федоров возглавляет еще Волынский подпольный обком. Федоров – командир Чернигово-Волынского партизанского соединения НКВД СССР. Он действует на Украине, в Белоруссии и в Брянских лесах России. Федоров – хороший партизан. Его соединения проводят важные боевые операции. Не случайно Федоров дважды герой Советского Союза. Только за год с июля 43-го по март 44-го его партизаны уничтожили 549 немецких эшелонов с боеприпасами, горючим, техникой. Его партизанское соединение насчитывало 12 отрядов и 3,5 тысячи бойцов. Это официальные данные. Удобные и нужные Киеву и Москве, как во время войны, так и после. после нее. На деле все это в известной степени мифология, и по некоторым данным, в частности рассказанным участниками украинского партизанского движения, в отрядах легендарного командира процветало пьянство и мародерство, а самому Федорову по количеству выпитого самогона не было равных.
Программа «Цена победы».